Фрэнк Мура сидел в своей любимой нише, прямо у входа на камбус, и, по всей видимости, был погружен в тончайший процесс создания очередного миниатюрного ландшафта под пластиклом. «Мне казалось, что кофе у нас кончился», — сказал Джеллико. Мура посмотрел на него с кажущейся невозмутимостью своих японских предков. «У меня немного осталось. Поскольку мы все равно скоро швартуемся, я подумал, что следует его сварить». Джеллико глубоко, благодарно вздохнул и взял дымящуюся кружку. «Еще есть рис с овощами, которые можно полить курстовым соусом с пряностями», добавил Мура, не поворачиваясь. Джеллико увидел тарелку с горячей и свежей едой. Он отнес ее и кофе на камбус и сел за столик. Там уже были 4 члена команды, отставившие в сторону пустые тарелки и пившие что-то горячее. 3 мужчин не услышали, как вошел Джеллико, который по привычке ступал бесшумно. И только Раэль Коуфорд подняла глаза. Девушка послала капитану многозначительный взгляд, который было невозможно истолковать, и снова переключила внимание на остальных. Али сидел спиной к Джеллико, держа в руке магнитофон. Капитан увидел, как помощник механика нажал на клавишу со словами: «Хорошо, а как насчет этого?» Из магнитофона донесся странный звук, который напомнил капитану быстрое постукивание смычком по виолончели. «Знаю», — сказал Дэйн Торсон. «Долговязый помощник суперкарго запустил широкую пятерню в густые желтые волосы, отчего они встали дыбом, и произнес: согласие с элементами недоверия». Али загоготал. «Ошибаешься, старик. Согласие с элементами вопроса». Дэйн затряс головой. Вопросительный шум становится нотой ниже с каждым ударом. Хуп-хуп-хуп. Звуки недоверия больше похожи вот на эти. Ик-ик-ик. А удивление еще быстрее. Вроде ки-ки-ки-ки-кик. «Посмотрим», — быстро подзадорил Али. Дэйн фыркнул. «Включай пленку». Али шлепнул рукой по магнитофону, и бесстрастный человеческий голос произнес: «Кандойская эмоциональная модификация, обозначающая согласие с элементами недоверия». Дэйн усмехнулся, Али застонал. А Джаспер Вики тихо рассмеялся. «Следующую», — потребовала Али, — «еще одну». Дэйн вздохнул. «Валяй, но ты правильно назвал 3 из...» «Да кто считает», — перебил Али. 3 из 18, — безжалостно закончил Дэйн. «Если бы я каждый раз спорил с тобой, тебе пришлось бы работать на меня ближайшие 5 лет». Али в шуточном отчаянии поднял вверх руки, а 3 остальных расхохотались. «Хорошо, хорошо, сдаюсь. Повержен, унижен, раздавлен, растоптан, как говаривал мой дедушка. Но у меня впереди есть еще целая неделя». Вдруг посерьезнев, Дэйн сказал: «Нам очень понадобится твой бойкий язык. Мы никак не можем позволить себе покупать любые данные. И запомни, это только торговый жаргон. Существует целый пласт других обертонов, которые нам даже не слышны». Он толкнул Джаспера. «Покажи ему». Джаспер подтянул рукав и показал остальным перстень с камнем. «Хм, красивый», — сказал Али. «Не знал, что ты носишь украшения». «Не ношу», — ответил Джаспер. «Это ультразвуковой детектор, который я собрал». «Мы вскрыли коробочку с панцирными украшениями», — объяснил Дэйн. «Вот Вики и смастерил один приборчик для Яна, а другой для меня. Детекторы позволят нам услышать некоторые из кандойских ультразвуков. Но единственное, что мы узнаем, говорится ли что-нибудь еще. У нас нет переводчиков для высокого кандойского, и позволить их себе мы не можем». Али поднялся на ноги с глубоким вздохом. «А я уж было распланировал все время своего увольнения». «Не грусти», — успокоил Джаспер. «У тебя все равно нет денег». Али отмахнулся от него, повернулся, и тут все 3 увидели, что позади сидит капитан. Джеррика с трудом подавил улыбку, увидев выражение их лиц, которые как нельзя лучше характеризовали этих людей. Дэйн, разумеется, выглядел сконфуженным. Али усмехнулся, пряча удивление за маской веселого безразличия. Джаспер Вики уважительно кивнул и смущенно перевел взгляд на свои руки. Раэль Коуфорд, конечно, улыбнулась, по обыкновению сохраняя умопомрачительное загадочное спокойствие. «Я пошел на боковую», — сказал Али. «Теперь из-за вас мне будут сниться кондойцы, с гармоничной мелодичностью потирающие свои экзоскелеты. Не забудь проверить, правильно ли ты их понимаешь», — посоветовал Дэйн. И, отдав честь капитану, последовал за Али. Джаспер Вики допил свою кружку, поставил ее в остановитель и пожелал всем приятного сна. Через секунду его уже не было на камбузе. Раэль Коуфорд тоже встала, чтобы уйти, причем по ее изящным движениям совершенно не было заметно повышенного ускорения. Но, когда она оглянулась назад, Джеллико поддался внезапному импульсу и жестом остановил доктора. Девушка слегка приподняла брови, и капитан, раскрыв ладони, пригласил ее сесть. Она опустилась на стул напротив него, держа кружку в маленьких ловких руках. Ничего не говоря, Раэль вопросительно смотрела на капитана. Он быстро взглянул на нее, не упустив ни одной детали. Длинные каштановые волосы, перетянутые ленточкой вокруг головы, обрамленные густыми ресницами фиалковые глаза, тонкая фигурка, которую почти не скрывал великоватый коричневый мундир вольных торговцев. «Как там кошки?» — спросил Джеллико. «Быстро поправляются», — ответила она. «Если анализы на неизвестные организмы так и останутся отрицательными, то сможем их выпустить, когда встанем в док». Он кивнул, но, заметив, что Раэль снова собирается встать, движением подбородка показал на то место, где они вчетвером сидели. «Все еще изучаешь команду?» «Я слышу вопрос с элементами недоверия», — парировала она, прищурившись. «Я думала, что уже доказала искренность своих намерений». Джеллико понял, что неправильно начал разговор. Эта женщина много раз доказывала, что заслуживает всяческого доверия, не меньшего, чем любой другой член экипажа. Теперь она, вероятно, и сама знала об этом, и со свойственным ей пониманием не обижалась. Ему, по крайней мере, следовало быть с нею честным. «Тебя очень ценит команда королевы», — сказал он. «Все тебе доверяют, так же, как и я. Я по-другому сформулирую вопрос. Все еще думаешь, что необходимо изучать остальных?» Уголки ее красивого рта чуть-чуть раздвинулись. «Звучит так, словно я провожу лабораторный эксперимент». «Разве нет?» «Конечно нет. Почему ты так считаешь?» Девушка, казалось, была удивлена и немного растеряна. Джеллико нахмурился, пытаясь разобраться в своих чувствах. Все, что он говорил Коуфорд, звучало как-то неприязненно. И он понимал, почему. Это никак не было связано с тем, что ее брат-конкурент, очень удачливый, вольный торговец. Так получалось просто потому, что он считал ее чрезвычайно привлекательной. Привлекательной настолько, что старался в качестве противовеса выказать безразличие. «Потому как ты разговариваешь с ними, задаешь вопросы об их прошлом». Раэль Коуфорд печально улыбнулась. «Я знаю этикет старых торговцев. Не лезть в прошлую жизнь человека. Но я, между прочим, считаю, что это неправильно. Это воздвигает искусственные барьеры между людьми, сохраняет между ними искусственную дистанцию. Корабль похож на семью, во всяком случае, должен быть таким». Джеллико наморщил лоб, обдумывая сказанное. «Когда я учился, нам постоянно твердили, что подобные границы необходимы, поскольку физическое пространство корабля, неделями несущегося в гиперпространстве, и без того достаточно тесное. Ты убедился, что так оно и есть?» Он слегка пожал плечами и отхлебнул кофе. На моем первом корабле я был тогда моложе, чем Торсон, когда он к нам пришел. Капитан отозвал меня в сторону и сказал: «Свое прошлое и свое мнение держи при себе. Чем меньше другие о тебе знают, тем меньше используют против тебя, если вдруг возникнет ссора». Позже я узнал, что там было две жуткие драки. С тех пор я всегда следовал этому совету и никогда не жалел. Длинные ресницы Раэль прикрыли глаза, полностью скрыв ее реакцию. Капитан внимательно посмотрел на крылья этих ресниц на щеку девушки и перевел взгляд на свой кофе. «Значит, ты просишь меня не беседовать с экипажем, правильно я поняла?» Он подавил нетерпеливое восклицание. «Нет», — ответил Джеллико. «Скорее я пытаюсь объяснить тебе, почему они такие». Команда усваивает некоторые привычки капитана. Иногда. Они все спокойные и не по приказу, а в силу собственных склонностей, обычай, привычка. Но мы ладим друг с другом. Раэль серьезно кивнула. «И учти, ты единственная женщина. Волей-неволей это проводит определенную границу. Последняя женщина, которая с нами летала, была предшественницей Торсона. Ей очень не хотелось служить на судне, где полно мужчин». Коуфорд слегка улыбнулась. «Знаю. Она обратилась к моему брату, помнишь? Теперь она довольна, что работает на корабле, где почти одни женщины. Но мне кажется, что я смогу вписаться в команду, если мне позволят сделать это по-своему. Ты мне разрешишь?» Джеллико проглотил кофе, надеясь, что это поможет ему быстрее соображать. «Да, только просто будь осторожней, особенно с теми, кто помоложе. С Камилом все в порядке. Мне кажется, что